Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы», РПР «Парнас» сокращенно, депутат Ярославской областной думы. Сегодня мы говорим о последних событиях в России и в Украине. Попробуем ответить на вопрос, зашла ли в тупик война Владимира Путина с Украиной. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение вы можете отправить на номер +7 903 743 28 01. Так что задавайте свои вопросы Борису Немцову. А я, Борис, вам задам такой простенький вопрос для начала. Как вы вот ответите на такой вопрос? Почему я против войны России с Украиной?
Ну, во-первых, добрый вечер. Я не хочу, чтобы погибали люди. Не хочу, чтобы погибали русские, не хочу, чтобы погибали украинцы, не хочу, чтобы были беженцы, которых, кстати, уже к миллиону приближается число. И, кстати говоря, они не только в Ростове, не только на Кубани, они в Ярославской области уже есть, они есть в Москве. Вот, я считаю преступлением, просто самым настоящим преступлением, войну Путина против Украины. Причем я хочу сразу сказать, это не война России и Украины. Я против такого определения. Это война Путина, абсолютно циничная, абсолютно лживая, абсолютно кровавая, абсолютно братоубийственная война Путина против братского народа Украины. Почему воюет, кстати, тоже более-менее понятно. Первое. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за пределами, направлены для реализации главнейшей цели его. Это удержание власти любой ценой. Теперь уже пожизненное удержание, потому что он совершил преступление, отправив туда регулярные части. Он не имел права этого делать, поскольку не было санкций Совета Федерации. Вы знаете, что в июне Совет Федерации отменил право Путина направлять войска за рубеж, и в том числе в Украину. Вот, поэтому это преступление, которое не имеет срока давности. Второе. Надо понимать, что он мстит Украине за антикриминальную революцию, которая там случилась с декабря, даже с ноября по февраль. И результатом этой антикриминальной революции, когда народ вышел на улицы, стало свержение вора президента. И он мстит украинцам для того, чтобы доказать русским, что такой способ свержения проворовавшегося, опостылевшего диктатора, или даже не диктатора, неважно, просто надоевшего коррупционера, абсолютно неприемлем. Еще одна причина, почему он воюет с Украиной, состоит в том, что он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины. Это угроза путинизму, угроза его власти, потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произвол и коррупцию. Поэтому успех Украины на европейском пути – это, конечно, катастрофа для Путина, и это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь. Так что, конечно, это преступление, конечно, смерти людей – это катастрофа, конечно, сделать из братского народа врага – это надо было умудриться. Вот давайте вот представим себе, что полгода назад мы с вами на эту тему говорим. Вы бы сказали, что кто-то из нас сошел с ума, правильно?
Нет, полгода назад, пожалуй, в общем, сильно бы удивился.
Да. Борис, а как вы объясните? И еще один момент, я считаю, принципиальнейший. Вот какой. Смотрите, он посылает пацанов 20-летних на смерть. Там служат десантники 76-й дивизии, там служат десантники 98-й дивизии, 1-я Пскове, 2-я Кострома, Иваново, Ярославль. Там служат десантники 31-й тоже десантной бригады из Ульяновска. Там служат две мотострелковые, воюют 16-я, 17-я бригада мотострелковой из Чечни, и там 9-я бригада из Нижнего Новгорода воюют. Значит, мы это все знаем просто потому, что мы знаем, откуда везут груз 200 и где хоронят этих людей. Вот. Вы слышали хоть один раз соболезнование со стороны главнокомандующего семьям погибших? По поводу погибшего журналиста Тенина соболезнования я от Путина слышал. А вот соболезнования в отношении погибших пацанов, которых тайно хоронят на кладбище, и родственников которых пугают, что им не будут платить пособие, если они расскажут правду, я соболезнования не слышал. То есть, понимаете, это такая подлая еще война по отношению к собственным военнослужащим. А в этом смысле, конечно, это даже не преступление, а это такая подлость и гнусность. И, в общем, это незабываемая история, понимаете? Но теперь, на что он надеется? Он надеется на полную дезинформацию. К сожалению, Радио Свобода, Эхо Москвы и другие, там, Новую газету, Нью Таймс и прочее, даже интернет смотрят людей мало, а большинство смотрят, собственно, агитпроп, а именно телевидение.
Борис, а вы уверены, что дело только в телевидении, что вот им внушают, что там идет война каких-то мифических ополченцев, ну, они были не мифические, теперь уже стали мифическими, потому что там российская армия с фашизмом, бендеровцами, там спасают русских и так далее. Есть ведь, наверное, и другие причины.
Нет, я все-таки думаю, что ложь и замалчивание правды – это главная причина, почему русские люди поддерживают Путина и поддерживают так называемых ополченцев в борьбе с так называемыми бандеровцами, хунтой и фашистами. Если бы это было не так, я думаю, очевидная информация о смерти десантников, она бы так не замалчивалась, так не скрывалась. Понимаете, можно сколько угодно ругать оппозицию, говорить, что вот она там антироссийская и так далее. Но как ругать мать или жену, которая оплакивает смерть своего сына или мужа? А такие вообще-то акции протеста были. Они были в Костроме, они были в Пскове. Да,
а некоторые не оплакивают. Вот отец, правда, выжившего десантника, который потерял ноги, сказал, что так и надо. Вот он выполнял приказ.
Да, вы имеете в виду господина Козлова, да?
Да, да.
Да, ну, понимаете, каждый совершенно верно. Каждый человек имеет право по-своему относиться к своим детям и к Путину тоже. Вот. Но я думаю, что большинство все-таки людей к своим детям относятся как к детям, а не как к пушечному мясу. Я убежден, что правдивая информация о положении ребят военных, которые там служат, которые там воюют, которые там погибают, эта правдивая информация перевернула бы общественное мнение буквально за несколько дней.
Борис, ну часть из них идет туда абсолютно сознательно, с готовностью убивать бывший братский народ, да, во имя каких-то целей. Люди открыто говорят, не было работы, хотел заработать, пошел в контрактники, сознательно, так сказать, поехал на Украину там в том или ином виде. Некоторые ехали, так сказать, там якобы в отпуске, а некоторых уже отправляли по приказу.
Ну, смотрите, во-первых, большое количество оболваненных у нас в стране возникло благодаря работе Останкинской телевышки. И из-за оболванивания народа, а оболванием занимались, собственно, три комиссара, это Эрнст, Добродеев и Кулистиков, действительно, многие люди посчитали, что там они воюют с бандеровцами и фашистами. Вот, этих людей, честно говоря, осуждать-то в высокой степени нельзя. Есть и отморозки, как вы правильно сказали, я с этим тоже не спорю. Тем не менее, надо понимать, что если бы не регулярные воинские части, которые Путин туда ввел, я думаю, что сама антитеррористическая операция, которая там проводилась, она бы уже закончилась. Я считаю, что Путин ввел войска в августе месяце ровно потому, что он понимал, что, в общем, вот эти вот и отморозки, и оболваненные, то, что называется там ополченцами и так далее, что они уже не могли удержать там ситуацию. Вот. А для Путина, вот что важно, он одну из задач ставит – расчленение Украины. Почему я думаю, что вот переговоры Путин-Порошенко не могут носить какого-то стратегического серьезного продолжения и характера, потому что у Порошенко задача сохранить страну единой, а у Путина задача расчленить страну.
Но у него же была задача Украину на свою сторону, как бы.
Не, он сейчас уже понял, что.
Когда он Януковича уговаривал не подписывать.
Ну, это все уже просто. На самом деле, все, что можно было сделать, чтобы Украину сделать врагом, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина побежала в НАТО, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина никогда не вступала в таможенный союз, Путин уже сделал. Вообще все эти цели, которые он ставил, да, внеблоковый статус, там, таможенный союз, добрососедский, эти все цели полностью провалены его же политикой.
Ну, хорошо, у него теперь другая политика. Вот давайте
мы. Так вот, расчленение. Да, ему нужно. Он хочет создать марионеточное государство, которое он называет Новороссией. Вот сейчас пока плацдарм занят, это Луганск и Донецк. Дальше вторая задача — это попытаться прорваться, собственно, к Крыму. Для этого, собственно, они готовятся к штурму Мариуполя. И они Новый Азов как раз захватили на днях. Кроме того, им еще нужно Херсон и Запорожье. Там, я думаю, будут большие проблемы. Но сейчас временное перемирие, которое вот достигнуто в результате так называемых там переговоров, оно нужно и Порошенко, поскольку он в последнее время терпел неудачи. Но оно нужно и Путину, потому что ему нужно, чтобы войска там закрепились и заняли необходимый плацдарм.
Борис, давайте вот мы как раз про этот мирный план, который, мирный в кавычках, который господин Путин огласил в Монголии, послушаем его, так сказать, из первых уст, а потом обсудим. Пожалуйста, дайте нам Владимира Владимировича Путина.
В целях прекращения кровопролития и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины считаю, что противоборствующие стороны должны незамедлительно согласовать и скоординированно осуществить следующие действия. Первое. Прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований ополчения юго-востока Украины на Донецком и Луганском направлениях. Второе. Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня. Третье. Предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки в создаваемой таким образом зоне безопасности. Четвертое. Исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта. Далее. Организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по форме или по формуле «всех на всех» без каких-либо предварительных условий. Шестое. Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов в города и другие населенные пункты Донбасса, Донецкую и Луганскую области. И, наконец, седьмое. Обеспечить возможность направления в пострадавшие населенные пункты Донбасса ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, оказания помощи им в подготовке к зиме.
Ну вот такой мирный план набросал Владимир Путин. У меня, конечно, вызвало несколько вопросов это все, но один из вопросов, безусловно, это вот это требование отвести войска с нынешней линии фронта там на расстояние артиллерийского выстрела. То есть это получается, что они должны уйти там километров на 40-50, да, непонятно от каких населенных пунктов. Еще одно указание, так сказать, отказаться от наступательных действий вот этих, значит, сил ополченцев ВДВ, я бы их так назвал, на двух направлениях, при этом про Мариуполь ничего не говорится. Борис, как вы прокомментируете это?
Понимаете, сам факт переговоров Путина и Порошенко я приветствую, потому что говорить всегда лучше, чем стрелять. Только никакой веры Путину нет. Он все время врет. И хотя на сей раз он как раз надлежащая сторона переговоров, поскольку война идет Путина с Украиной, и действительно от решения Путина зависит, будет мир или будет продолжение войны, тем не менее, я к этому плану отношусь как к обману и лукавству. Значит, что в этом плане, тем не менее, есть хорошего и что надо сделать немедленно? Пункт пятый. Обмен всех на всех. Абсолютно поддерживаю гражданина Путина. Действительно считаю, что вот есть пленные у десантников там, или у боевых частей России, есть пленные у украинцев. Их надо немедленно обменять. С этим я согласен. По поводу гуманитарных коридоров. В принципе, согласен. Но опять обман же. Потому что они уже объявляли про один гуманитарный коридор из Иловайска, а потом взяли и расстреляли украинскую колонну. Кстати, в которой погибли и русские тоже.
Вы пленные. Знаете.
Да, пленные. Вот, поэтому где гарантия того, что гуманитарные коридоры будут созданы, честно говоря, не знаю, верить Путину в этом вопросе совершенно нельзя. Теперь по поводу авиации. Пока еще, насколько я понимаю, Путин не ввел на территорию Донецка и Луганска военно-воздушные силы России.
Ну, кстати говоря, пока... Украина же есть противовоздушная оборона. Опыт да, Грузии показывает, да, что пока... могут тоже сбивать.
Да, пока еще он не ввел, поэтому, я так понимаю, это просто требование к Порошенко не использовать авиацию. Дальше. По поводу ремонтных бригад. Мне тут сказать, что бы то ни было трудно, как можно ремонтировать во время войны что-то, если идет война. Но самое главное, это первые пункты, то, на что вы обратили внимание. Я думаю, что задача Путина – это сделать передышку для войск, которые туда вошли, чтобы они могли закрепиться, Донецке и Луганске.
Территорию.
Да, 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 расквартироваться. А главное, как вы правильно заметили, подготовиться к штурму Мариуполя. Потому что направление Мариуполя – это направление на Крым. Вот, кстати, вы правильно сказали, что он про это направление вообще ничего не сказал, сказал только про Донецк и Луганск. Но еще раз могу сказать, что одна из задач – создание марионеточного государства, а вторая задача – это создание коридора в Крым, поскольку в Крыму полностью провалился курортный сезон, количество отдыхающих где-то в два раза меньше, чем обычно, цены драматически выросли, а сервис остался ужасным. Вот, и понятно, что без вот такого снабжения Крыма сухопутным образом никаких шансов закричать «Крым наш» с утроенной силой у него, в общем-то, нет.
Ну и электричество отключают.
Ну, плюс еще там проблемы с водой, поскольку вы знаете, что сельское хозяйство Крыма, это засушливые районы, во многом зависит от Северо-Крымского канала, который не работает, и так далее. Вот, короче говоря, он для себя эту задачу ставит и, по всей видимости, будет ее реализовывать. Вот, таким образом, из этого плана вот самые очевидные гуманитарные вещи делать, конечно же, надо. Все остальное, боюсь, это все передышка на несколько дней.
Борис, вы были за санкции Запада против коррупционеров российских. Санкции введены уже не против коррупционеров, а в целом против России. Россия сама ввела против себя тоже санкции против своего населения по части продовольствия. Но чиновники теперь будут решать, какой сыр россиянам есть, какой не есть. Вот. Но, тем не менее, западных санкций Кремль не испугался. Война в Украине как раз в разгар их применения вошла вот в фазу сначала открытой агрессии, который Кремль не признает, а теперь и, собственно, оккупации, да, закрепления, там, замораживания, возможно, замораживания конфликта вот в такой приднестровской фазе. Значит, эти санкции не действуют? Значит, вы были неправы, когда призывали прищемить хвост вот этим самым путинским друзьям, его кошелькам и так далее?
Дело в том, что я поддерживал акт Магнитского, я напомню, и тогда даже в голову не могла прийти вот эта кошмарная история, что речь идет о том, как остановить оккупацию, агрессию и убийство людей.
Ну, эксперимент проведен, но как физик должны признать неуспех.
Нет, я считаю, что санкции против жуликов, воров, коррупционеров, миллиардеров, которые за счет Путина стали активистами списка Forbes, это абсолютно правильная вещь. Вот, и с этим мнением я остаюсь до сих пор. Что касается санкций, то самые антироссийские санкции ввел Путин против собственного народа. Потому что если американцы и европейцы вводили санкции против Ковальчука, против Тимченко, против Якунина, против Ротенбергов...
А потом против Сбербанка.
Да, да, против там...
Народного.
Знаю, да, да, Сбербанк – это серьезная, конечно, история. Но вначале все-таки не было Сбербанка. Так вот, это все-таки санкции выборочные и против там богатейших и вороватых людей, что, кстати, поддерживалось гражданами России, то Путин решил ввести санкции против русского народа, потому что санкции Путина привели к росту цен. Причем рост цен на самые ходовые и продовольственные товары, и, я думаю, впоследствии и на коммунальные услуги тоже. То есть санкции привели к росту цен на молоко, к росту цен на теперь мясо, на фрукты, овощи и так далее и тому подобное. Сыр тот же самый, да, то, о чем мы говорим. То есть они ударили по самым бедным слоям населения. Поэтому давайте уж будем справедливыми. Санкции антироссийские, самые серьезные, ввел Путин.
Но не боится же.
Не боится, конечно, потому что...
Значит, это не тот метод.
Не, я вам объясню. У него есть, давайте откровенно, у него есть неопределенный запас прочности, да? Запас прочности связан с большими золотовалютными резервами, которые больше 400 миллиардов долларов. И главное, запас прочности связан с тем, что нефть по-прежнему около $100. И хотя цена на нефть медленно, но верно снижается. Тем не менее, пока угрозы для российского бюджета, такой федерального бюджета, региональные все банкроты, но федеральный бюджет, по крайней мере, живет нормально. Пока нефть достаточно дорогая, он, в общем, еще продолжать свое безумие может. Значит, запас прочности у него денежный, я оцениваю, где-то в 2 года. И ровно поэтому, имея в виду еще в руках агитпроп и оболванивание людей, да, ровно поэтому он не сильно нервничает. Тем не менее, есть санкции, Михаил, которые могут уничтожить путинскую всю власть за несколько недель. Вот. Это санкции в банковской сфере. Это не те, которые были в отношении ВТБ, там, Россельхозбанка и, как вы правильно сказали, Сбербанка. Там просто запрещают кредитовать Сбербанк и другие банки на срок больше 90 дней.
Да? Но это, их сейчас из бюджета вот, поддерживают.
Есть санкции, которые были применены в отношении Ирана. Значит, это санкции, которые запрещают транзакции в долларах банкам. Значит, транзакции в долларах банкам означают полностью остановку экспорта нефти, потому что нефть торгуется за доллар. Значит, я думаю... Да, кстати, для принятия этих санкций не нужна Европа вообще, потому что доллар – это национальная американская валюта. Вот я, кстати...
Ну, Обама ничего же этого не обещает, сейчас он в Сталине выступал.
Нет, я не сторонник того, чтобы у нас рухнула экономика России, но если вы думаете, что у них в арсенале нет таких вот, я бы сказал, абсолютно разрушительных санкций, то они, конечно же, есть.
Борис, ну, запас прочности режима как раз и связан с тем, что на Западе вот тоже не хотят применять разрушительные санкции, а есть, кроме того, целый слой стран и политиков, которые хотят, скажем так, зарабатывать на нефти и газе и иметь хорошие отношения именно с этим режимом. Ну, вспомните заявления там венгерских или словацких некоторых политиков, крайне правых, кстати говоря, которым нравится стиль, так сказать, Путина, там такой консерватизм, там национализм и так далее.
Ну, смотрите, я считаю, что все-таки интересы страны моей важнее, чем мое отношение к Путину.
Вот. То есть не надо санкций таких?
Нет, я считаю, что нужно все возможности, какие есть, политические, там, военно-политические, использовать, безусловно, да. Но для того, чтобы его остановить, в первую очередь нужна воля Украины. Вы удивитесь. Я не верю...
А воля российского народа не нужна?
Я сейчас скажу про российский народ чуть позже. И смотрите, украинцы наивно полагают, ну, верят в чудо, что почему-то Америка и Европа, и НАТО, например, должно им помочь очень конкретно. Например, там, парень из Оклахомы или из Мичигана, да, темнокожий, должен прийти в район Донецка и Луганска и защищать украинскую независимость.
Ну, защищать не надо, они надеялись на поставки оружия.
Мне кажется, что вот это довольно наивная вера по той простой причине, что у американцев огромное количество проблем в Сирии, как вы знаете, не решены проблемы. Да, да, в Ираке, там, в Афганистане, с Израилем, на Ближнем Востоке творится, все знают, что там, в Израиле, в частности. Вот. И еще открывать один фронт на Украине они, конечно же, не будут. Вот, второе. Я считаю, что если бы все эти годы не разрушалась украинская армия, а она, к сожалению, разрушена, если бы ее не разворовывали, то вот этого драматизма ситуации бы и не было, конечно же, да? Вот, поэтому...
Если бы Украина не сдала ядерное оружие под гарантии великих держав, ничего бы подобного не было.
А я вам, кстати, хочу сказать совершенно точно. Одно из преступлений Путина, кошмарных преступлений, это то, что он разрушил систему международной ядерной безопасности. Да, действительно, был подписан Будапештский меморандум 1994 года. Там стоят подписи 4 держав: России, Великобритании, Соединенных Штатов и Украины. И там четко сказано, что в обмен на безъядерный статус Украины, а на территории Украины находилось огромное количество боеголовок, и они потом были перевезены в Россию, да, в обмен на безъядерный статус Украины, Украина получает гарантии независимости и территориальной целостности. Путин, нарушив Будапештский меморандум, тем самым развязывает руки Украины. И Порошенко... Да, кстати, Украина при этом не Иран. Это важно. На территории Украины, во-первых, есть атомная станция. Во-вторых, есть большое количество ядерных институтов. Есть производство ядерное, например, Южмаш. Да? И очевидно совершенно...
Это ракетное производство.
Ну, там, не волнуйтесь, там всякое производство. Вот. И очевидно совершенно, что при желании Украина может опять стать ядерной державой, что будет абсолютной для нас катастрофой. Вот скажите, вот вы, кто мне даже из крымнашистов скажет, что угроза иметь ядерную страну, враждебно к нам настроенную, вот там вот, буквально около Белгорода, да, вот угроза эта... стоит того, чтобы было надо аннексировать Крым или нет?
А вот Индия и Пакистан живут, там оккупирован Кашмир. Помните, сколько лет живут обе с ядерным оружием? Периодически воюют.
Я считаю, что вот такие безрассудные, безумные, антироссийские действия, да, как разрушение вот этого хрупкого безъядерного мира, это, конечно, серьезное преступление. И то, что господин Лавров отказался участвовать в группе по Будапештскому меморандуму, говорит о том, что им вообще даже сказать-то нечего на этот счет.
Ну, есть, конечно, еще большой договор, конечно, России и Украины тоже, который нарушен.
Но все-таки, извините, тот договор, договор основного Черноморского флота, да, тот договор нарушен, это серьезно. А это вся система международной ядерной безопасности разрушена гражданином Путина. Вся система разрушена, понимаете? Это не шутки. Я, конечно, думаю, что американцы очень сильно оказывают давление на Порошенко с тем, чтобы он ядерное оружие не пытался сделать. Но боюсь, что если агрессия, оккупация, интервенция, которой занимается Путин в отношении Украины, продолжится, то остановить, в общем, особенно новый парламент, который будет избран 26 октября, украинский парламент, я имею в виду, будет невозможно.
Ну, там будет какая-нибудь партия мира, вот, которая будет за мир, за дружбу, там, да, за газ и за прочее.
Слушайте, я все-таки считаю так. Я считаю, что Путин, он язык слов не понимает. Он вообще на слова внимания обращает. Ни на свои, ни на чужие. Вот если бы Украина была действительно армия, которая могла бы дать отпор, то его близко не было ни в Донецке, ни в Луганске. Ну, понятно же, что он, допустим, воевать с НАТО не будет же, правильно?
Или мы не знаем уже. У нас уже нет ответа и на этот вопрос.
Нет, у меня есть такой ответ. Он не будет воевать с Западом. Потому что он знает, что он будет уничтожен. Вот до сих пор он воевал с очень слабыми противниками. Первая, вы помните, была Грузия, но все-таки маленькая страна, да? Вот. А вторая, он отлично знает положение дел в вооруженных силах Украины. Вот. И он начал воевать большой страной, в общем, но с разрушенными вооруженными силами. Поэтому я бы на месте украинцев все-таки на самом деле не надеялся на там дядю из Оклахома-Сити, вот, а занимался строительством собственного государства и вооруженных сил.
Ну, у них есть и экономические проблемы, так что, знаете, там все сразу не делается.
Кстати, экономические, конечно, проблемы у них ужасные. Я вам могу сказать, это одна из задач тоже Путина – измотать страну, ослабить ее. Должен сказать, что долг Украины огромен, 65% валового внутреннего продукта, промышленность упала больше, чем на 10%, ВВП Украины упала на 6%, гривна сейчас уже 13 гривен за доллар. Вот, люди теряют работу, люди вынуждены уезжать в поисках работы, зарплаты очень низкие. Вот, кстати, Путин еще и эти гуманитарную катастрофу организовывает, потому что, например, славянские платят пенсию, да? Освобожденным славянским платят пенсию, а в Донецке и Луганске нет.
Ну, скоро будут платить за счет российского бюджета. А Россия платит за Южную Осетию, там, за Абхазию.
Правильно, но только давайте теперь посмотрим на наши российские проблемы. У нас, во-первых, пенсионный фонд банкрот, во-вторых, региональные бюджеты банкроты. Я вам, как депутат Ярославской думы, хочу сказать. У нас ни дороги не строятся, ни к зиме не готовятся области. Школы, как после бомбежки. Я там открываю сейчас спортивные площадки, отлично знаю, как выглядят эти самые наши школы. А мы будем вынуждены теперь кормить 7 миллионов человек из Донецка и Луганска. Обращаю ваше внимание, 7 миллионов человек. Если вы думаете, что там очень мощная промышленность, вы ошибаетесь. Там, например, абсолютно убыточная угольная промышленность, которую надо дотировать, потому что уголь там золотой, добывать его очень тяжело. Шахтеры идут каждый день в забой и могут не вернуться, поскольку там постоянно взрывы метана и так далее. Дальше, металлургия там, конечно же, прибыльная, но интерес к металлургии падает.
Ну, мне кажется, что в условиях войны трудно вообще говорить о какой бы то ни было экономике Донбасса.
Подождите, что значит трудно? Ну, давайте все-таки смотреть на это. Да, конечно, трудно. Не, может быть, кто-то из путинских олигархов еще на этом наживется. Потому что, знаете, кому война, кому мать родна. Ротенберг с Тимченко уже мостик собираются в Керченске строить.
Но все дороже и дороже.
Причем уже там по 230 миллиардов рублей. Без всякого конкурса, обращаю ваше внимание. Он даже конкурс не проводит. То есть, понимаете, кто-то страдает, кого-то убивают, а его ближайшие дружки на этом наживаются. Вполне возможно, кстати, что вот эта война, которая идет за Донецк и за Луганск, это еще и война в интересах путинского олигархического клана. Потому что, конечно же, металлургия, там, наверное, интересна Чемизову, ВПК тоже интересна Чемизову.
Ну, в Крыму там национализируют вот. То одно, то другое.
Да, не знаю, сланцевый газ там обнаружен. Возможно, Газпром там очень боится, что будет альтернатива как раз добычи газа сланцевого. То есть там есть, безусловно, еще и крупные финансово-экономические интересы. Только у меня вопрос. А почему народ-то должен за все за это страдать?
А народ хочет величия державы, вот поэтому он будет...
Вы знаете, я думаю, что если бы народу правду говорили, да, вот, например, если бы мы сейчас с вами сидели в студии Первого канала, а не на Свободе, я думаю, что вот такие дискуссии, они бы быстро людей привели в чувство.
Знаете, дискуссии не приводят в чувство, скорее приводят в чувство большие потери, материальные и, скажем так, нематериальные. Но... Вот тут вопрос Ирины, знаете, а Украина, мне кажется, она пишет, поступит мудрее, если немного отступит на время агонии путинского режима, пусть подавится и думает, что выиграл. Выждет время, и когда окрепнет, а старший брат ослабеет, тогда будет возможность вернуть себе потерянное.
Я не согласен. Я объясню, почему.
Она пишет, Путин бесчеловечен, он не ценит человеческую жизнь, и поэтому нельзя допустить продолжение кровавой войны.
Я не согласен по двум причинам. Первое, у нас есть печальный пример Приднестровья. Там также вот рассуждали примерно. Ну, давайте сейчас потихоньку там отступим и так далее. И что? Чем закончилось?
Ну, сидят люди, да. Никого не убивают. Такой да. Криминальный режим, которых вот, много
да,
в мире.
Вот да. Именно, что да. Да, второе. Он не остановится на Донецке, Луганске. Мы же с вами это обсуждали. Им нужен коридор в Крым. Следующий будет, я уже сказал, следующий будет Запорожье, потом будет Херсон. Потому что без этого невозможно коридор сделать. Поэтому, если вы думаете, что его вот так вот в районе Луганска и Донбасса можно каким-то образом купировать, да?
Ну, Новороссия, да.
Да, ничего подобного. Он же уже объявил, что такое Новороссия. Это же 6, на самом деле, областей, а не 2.
Ну, вот он и предлагает отступать на то 50 есть, километров для начала.
Нет, то есть, на самом деле, вы считаете, что нужно Одессу, Николаев, Херсон?
Это Ирина считает, что нужно каким-то образом сейчас заключить сдаться. Временный... Ну, не сдаться, она про временное перемирие.
Какое такое. Перемирие? Он не хочет такого перемирия.
А он же мирный план, 7 пунктов. Вот нам уже говорят, это переход от военно-гуманитарной операции к мирно-гуманитарной операции вещает политолог. Знаете фамилию? Угадайте?
Марков, я
надеюсь. Ну, конечно, Сергей Марков.
Слушайте, ну вы можете кого-нибудь поприличнее найти?
Это агентство Интерфакс.
Нет, а можно вы будете цитировать более приличных?
Слушайте, людей? А он же не свои мысли высказывает, а то, что ему в Кремле сказали, правда? Вот. Давайте мы звонок примем.
Я не знаю.
Примем звонок.
Да примем, что хочешь.
Сергей из Ростовской области. Коротко.
Каменская-Шахтинская.
Да.
Ну вот... Немцов-то правильно говорить там, то, ну и неправильно. Есть геополитика. Американцы тоже не лыком шиты. Вот смотрите, Мексику отвоевали полтерриторию.
Так, все, я вас выключаю. Я не хочу про Мексику ничего слушать.
Не, я...
Вот не хочу слушать про Мексику.
Знаете, вот я по поводу
Америки. Сидит человек в Каменске-Шахтинском, мимо него танки ездят, там грузовики с трупами, рефрижераторы зря... возят, а он про Мексику. У вас Гондурас, наверное, чешется.
Миша, дело в том, что зря отключил, цензуры не должно быть на радио.
Ну, я лучше кого-нибудь умного не, человека.
Не, подожди, ну умный, не умный. Просто на самом деле есть люди, их довольно много, которые действительно считают, что то, что там происходит на Востоке, это война Путина и Америки.
Ну да, и как рассказывают.
Нет, я сообщаю, это вот просто парню из...
Каменска-Шахтинского.
Да, из Каменска-Шахтинского. Я хочу ему сказать одно. Это абсолютная ложь. Ну просто наглая ложь. Сообщаю вам, Обама... Не республиканец, демократ Обама заявил, что он не будет оказывать никакой военной помощи Украине. Не поставлять оружие, не посылать там этих самых солдат.
Он сейчас вам расскажет, что там в Киеве целые этажи забиты американскими военными советниками.
То же самое сказала Меркель, что они не... Меркель сказала, канцлер крупнейшего государства Европы, сказала, что не будет поставлять оружие, не будет поставлять инструкторов и не будут туда солдаты НАТО
управлять. Правильно, они поставляют оружие в Ирак.
Поэтому теперь дальше. Откуда такие звонки? Все понятно. Человек не только Радио Свободы слушает, Миша, а он еще смотрит зомбоящик. И не надо его обижать за это и выключать из эфира.
Пусть выключит зомбоящик. Сергей из Барнаула, пожалуйста.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
А у меня, если позволите, два небольших вопроса к Борису Ефимовичу. Первое, значит, ну понятно, что запуск ядерного вооружения – это не компьютерная игра, это не нажатие на одну кнопку, это, естественно, комплекс, целый комплекс мероприятий, там, в которые задействованы не один человек, а многие. И вот в связи с названием вашей именно передачи о тупике и так далее, вот если все-таки Путин будет действительно загнан в глухой, абсолютно глухой тупик, возможен ли этот вариант? Это первый вопрос. И второй вопрос, пожалуйста. Вот в психиатрии патологическая ложь называется фантастическая псевдология. Так вот, я бы хотел обратиться к Борису Ефимовичу. Ну, я знаю, что у вас большие широкие связи как внутри страны, так и за рубежом. Нельзя ли все-таки вот поставить точку в одном вопросе? Создать некий, ну, скажем, такой, ну, консилиум врачей-психиатров, и исследовав то, что доступно, речи Путина и так далее, его действия и так далее. Все-таки какой-то вердикт вынести и для дальнейшего потом его публиковать. Все-таки есть ли такое вот фантастическая псевдология, господин Абдулов?
Вы хотите, ну, Сергея освободить раз, человека да. от ответственности авансом, по-моему.
Сергей, вы знаете, во-первых, спасибо за оба вопроса, я сейчас на оба отвечу. Самый кошмар, который может случиться, если дело дойдет до даже локального ядерного конфликта. Вот. Боюсь, что уровень неадекватности, агрессии, ненависти, причем взаимной, давайте прямо говорить, да, этот уровень, он застилает мозг, мозг перестает работать, и здесь какое-то вот понимание, какие есть угрозы, они теряются. Поэтому я считаю, что разгром вот этого меморандума Будапештского, да, вот этот выход односторонний из системы мировой нераспространения ядерного оружия, это, конечно, гигантское преступление Путина, лично причем его, Путина, гигантское преступление. Но, тем не менее, я надеюсь, что хватит мозгов, в том числе и в Москве, и в Киеве, для того, чтобы до ядерной войны дело не довести. Вот правильно Миша рассказал нам про индийско-пакистанский такой тлеющий конфликт, и то, что обе страны ядерно имеют ядерные боеголовки, тем не менее, совсем не означает, что война начнется. Но то, что сейчас у Порошенко развязаны руки, это совершенно очевидно. Теперь по поводу психического здоровья господина Путина и экспертизы. Значит, я не врач, я сын врача, мама у меня детский врач. Вот, мне часто кажется, что его действия — это действия психически больного человека. Причем тяжело и неизлечимо больного человека. И должен сказать, что мое понимание, его состояние такое, да, часто находит отклик, как у нас в России, так и, например, в Киеве. А также во всем мире. Но, тем не менее, я считаю, что за вот этим внешним сумасшествием есть и холодный расчет. Вот посмотрите, те же его действия, на самом деле, повышают его рейтинг. То есть укрепляют его власть, да? Все его действия консолидируют вокруг него вороватую вот эту группировку. Они сейчас понимают, что единственное, кто, за кого они могут держаться, иначе их просто разорвут на части, это как раз Путин. Да? Дальше. То, что общество, пусть и зомбированное, его так сильно поддерживает, тоже не говорит о том, что он окончательно там пациент Кащенко или Белых Столбов. Теперь, я думаю, что в мире есть большое количество психиатров, которые дистанционно изучают психическое состояние господина Путина. Совершенно очевидно, что их заключение никакого значения для Путина иметь не будет. А также для нашего народа. Потому что даже если они сделают это заключение, Катя Андреева в программе «Время» об этом не расскажет, а значит, русский народ об этом не узнает.
Хорошо. Вот еще вопрос. Давайте уже к позитиву двинемся немножко. Но я не могу пропустить. Там был в Фейсбуке у меня, например. Люди спрашивают, а почему пропало вообще отовсюду, не только вот с этого зомбоящика, о котором вы говорили, говорите, тема сбитого авиалайнера. Доклада, который был обещан к 1 сентября, нет. Никто как-то не шумит. В общем, не видим мы результатов. И Стрелков еще этот пропал, кстати говоря.
Который... Стрелкова они испугались, поскольку он стал набирать популярность. Это к вопросу о так называемых независимых ополченцах. Он абсолютно ручной, абсолютно управляемый. Они его убрали, там привезли в Москву, задвинули куда-то, назначили нового командующего. Вот.
Понятно.
Это все понятно. Теперь, что касается Боинга. Насколько я понимаю, занимается расследованием как раз этой катастрофы с Боингом, занимается ИКАО, Международное агентство по авиации. Значит, у них есть договоренность. Кстати, я должен сказать, что согласие на то, что именно это агентство занимается, а доклад будет под эгидой ООН сделан, да, вот, согласие на это дал и Обама, и Путин. Поэтому если доклад будет не в пользу Путина и выяснится наиболее правдоподобной версии, что это сбили сепаратисты, находящиеся, собственно, в Донецкой, там, Луганской области, то сказать Путину, что мы в это не верим, не удастся, потому что, собственно, он сам согласился с тем, что ИКАО должно этим заниматься. Теперь я думаю, что поскольку все-таки эксперты люди серьезные, а договоренность о неразглашении промежуточных данных была достигнута, я думаю, что задержка связана с тем, что они не до конца исследовали вопрос. Тут нет никакой политической, на мой взгляд, составляющей, а есть скорее экспертная. Да, дело сложное. Вы знаете, что боевики не подпускали людей вначале. Вот, версии, которые рассматривались, требуют тщательной проверки. Я, тем не менее, надеюсь на то, что такое заключение будет дано в ближайшее время.
Хорошо. Вот, собственно, вопрос, Игорь спрашивает. Спросите у Немцова, какой смысл в организации марша мира 21 сентября. После марша 13 года единственное изменение в гражданской жизни государства – полный запрет, почти полный запрет публичного свободного волеизъявления. Какие изменения Немцов ожидал тогда, а какие ожидает после этого? Ну, в смысле, что еще завинтят от гайки и все.
Смотрите, Путин не реагирует на слова, но сотни тысяч людей на улице – это мощнейший сигнал, что что-то пошло не так.
5000 выйдет?
Ему, сейчас я скажу про 5000. Ему внушают, и не безосновательно, что идея войны с братским украинским народом, да, это идея ее реализации, несмотря на жертвы, ее поддерживает народ. Даже если выйдет 100 тысяч, а 100 тысяч это не так много для большой Москвы, тем не менее, он начнет чуть-чуть приходить в себя, так же, как он напугался до полусмерти Болотной и Сахарова. Это первое. Второе. А что еще можно предложить, кроме этого? Ну, можно писать в Фейсбуке, как мы с вами делаем, Михаил. Вот. Можно встать в одиночных пикетах, как благородно делают наши с вами товарищи. В одиночных пикетах. Только силы в этом нет. Дальше. Если выйдет 5000, как вы сказали, это будет очень плохо. Это будет сигнал к тому, что убивать и посылать пацанов помирать можно дальше. Вот, собственно, и все. Значит, я один из тех, кто организовываю марш мира, не единственный. К счастью, кстати, к этому маршу, это марш гражданский, он не партийный, но тем не менее, помимо РПР «Парнас», помимо «Солидарности», еще и партия «Яблоко» согласилась принять участие в организации марша. Правозащитники согласились принять участие. Навальный и его партия «Прогресса» тоже будет в этом во всем участвовать. Так что, ну, давайте сидеть и смотреть, как будут убивать наших детей дальше.
То есть, что не делать? Вы хотите сказать, что не все убежали или уехали, как, ну, я не знаю, как господин Акунин нам сообщил, что ему с алкоголиками в одном доме неуютно, он куда-нибудь временно эвакуируется?
Ну, с алкоголиками неуютно не только Акунину, в принципе. Мне тоже не очень уютно, но только родину-то не выбирают.
Ну, он переждать хочет. Может, переждать просто надо?
Вы понимаете, какая
вот
история?
Вы там площадки какие-то Подождите. Строите, кто-то Михаил, там Миха... на выборы в Мосгордуму.
Михаил, я бы серьез вашу идею сейчас обсуждал, если бы не одно. Каждый день так называемое переждать – это гробы. Люди умирают.
А погибают. Вы можете это остановить?
Я считаю, что антивоенное движение, мощное и массовое, остановит войну. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, что антивоенное движение в России останавливало войну. Я напомню, Первая Чеченская война, помните? А вот, были митинги, в том числе и в Нижнем Новгороде, когда я был там губернатором. Было миллион подписей против войны в Чечне. Только в одной Нижегородской области, которую я отправил Ельцину.
Потому сам что вы были губернатором.
Ну, знаете, сейчас собрать миллион подписей
и
против войны
Путина...
Было телевидение, неважно. Но просто я могу сказать, антивоенное движение всегда останавливает войны. И не только в России. В Америке антивоенное движение остановило войну во Вьетнаме. Разве не так?
Это в Америке. Точно.
Я вам даже больше скажу. Войну в Ираке остановило антивоенное движение. Оно было и в Европе, оно было и в Америке, естественно, оно было в России. Поэтому, если нет антивоенного движения, давайте так скажем. Когда, непонятно, безумец или там просто корыстный человек, который рвется к власти и одержим своими комплексами, человеческими амбициями, да, этого человека что может остановить? Я считаю, что только русский народ его может остановить. Если будет безмолвная поддержка, будут посылаться ребята, будут без ног возвращаться, будут гибнуть. Поэтому антивоенное движение – это единственное, что может остановить войну. Ну, есть какие-то другие идеи? Давайте, пожалуйста, готов обсуждать. Можем круглый стол собрать. Давайте сядем, вот поговорим тут о мире и так далее. Вот можем написать письмо господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, может, хватит уже убивать и русских, и украинцев? Может, пора заканчивать? Как вы думаете, какая будет реакция?
А он скажет, я выдвинул мирный план.
Я, то, что он скажет, вообще значения не имеет. Что он делает? Он пошлет еще больше войск туда. Поэтому остановить войну может только... Кстати, никакие санкции, тут я с вами согласен, никакие санкции войну остановить не могут.
Вот Ходорковский заговорил
вот,
о забастовке.
А вот народ, вышедший на улицу, может остановить войну.
Хорошо. Простой еще вопрос. А легко ли быть пятой колонной? Вот вас все время показывают, вот вы пятая колонна.
Ну, я не знаю, Путину легко или нет. Он пятая китайская колонна, например.
Ну, смотрите, он в Кремле.
Нет, а что значит в Кремле? Вот смотрите, из-за санкций, которые в частности в отношении Роснефти приняты, он вынужден крупнейшее, внимание, крупнейшее нефтяное месторождение, Ванкорское, да, с запасами разведанными 500 миллионов тонн нефти и добычей почти 25 миллионов тонн нефти, это гигантское месторождение, он вынужден отдать китайцам.
А так сейчас, бы отдал Фридману. Сейчас, ну что, какая разница?
Это разные вещи.
Народу Фридману или там Авину, или там, Ротенбергу,
я вам так или скажу, китайцам. Вот Путин и Кремль — типичная китайская пятая колонна.
А может быть, то китайцы они, меньше
они,
украдут?
Они за Крым наш готовы отдать Сибирь, Дальний Восток, нефть и газ. Вы думаете, кстати, вот он тут вентиль тут открывал, закрывал, «Сила Сибири», газопровод, знаете, открывал на днях? Сообщаю вам, чтобы построить «Силу Сибири», надо будет потратить, по моему оценку, 100 миллиардов долларов. У «Газпром» таких денег нет. Повысит цены на газ для русского народа. Кредиты «Газпром» никто давать не будет по понятным причинам. Да? Вот. Вы думаете, чем закончится эта «Сила Сибири»? Сказать? Это будет китайское все. Вот это все месторождение Якутии и месторождение Ковыткинское Иркутской области перейдет китайцам. Так же, как Ванкорское месторождение перешло. Понимаете, и шаг за шагом Сибирь дали. Поэтому кто у нас пятая колонна, Михаил?
Путин, Владимир. Я вас Владимир... не об этом спросил.
Нет, вы об этом спросили. Пятая колонна — это предатели, правильно же?
Ну, они вас считают предателем.
Меня за что? Я за то, чтобы прекратить воевать с соседями. Я за то, чтобы заключить мир с Украиной, перестать угрожать Казахстану, не трогать даже Лукашенко, чтобы вокруг нас был мир и покой, чтобы мы занимались школами, больницами, дорогами, пенсионерами, чтобы мы занимались наукой, культурой и образованием. Я за это. Это пятая колонна сейчас называется.
А
да?
Вы Путина пятой колонной обзываете.
Он типичный, он, слушай, китайский шпион в чистом виде. Все его действия, смотрите, демаркировал границу, убрал войска на 200 миль вглубь российской территории. У нас там никто не живет. Отдал территории Китая, Тарабарова и Большой Уссурийский остров. Отдал или не отдал? Проводит с китайцами учения постоянные. Сейчас отдает нефтяные месторождения. Отдаст «Силу Сибири», никуда не денется. И все остальное отдаст. Потому что там никто не живет у нас за Уралом. Там живет у нас меньше 20 миллионов человек. И все, что делается как раз, это уничтожается Сибирь. Почему он стал так агрессивно относиться к федерализации Сибири и к маршу? Ведь там, очевидно, ребята требовали, оставшись в составе России, добиться того, чтобы налоги оставались в регионе и чтобы люди жили. Так он что сделал? Он всех либо застращал, либо посадил. Ровно для чего? Для того, чтобы опять опустел Сибирь и Дальний Восток, и чтобы туда пришли китайцы. Кто пятая колонна? Объясните мне.
Понятно. Давайте вопросик примем еще. Вячеслав, откуда-то издалека я тут вижу. Пожалуйста, короткий вопрос.
Алло.
Да, задавайте вопрос.
Вопрос Борису. Борис, вот я вот слежу в интернете вообще за хронологией событий на Украине. Давайте все-таки на Украину перейдем. Оттуда вытурили президента, ну, тот, который хулиганом был и сидел дважды. Так он с собой денежки, 32 миллиарда, умыкнул наличными. Можно ли на эти деньги, вот то, что происходит на Украине, необратная ли связь этих вот денег? Он мог здесь и Путина вместе с Медведевым купить, и кучу-кучу наемных.
Понятно. Ну, в общем, есть, кстати, версия, что финансирует Янукович эту войну.
Я не верю в эту версию.
Жадный, потому что?
Не, ну, я думаю, что, во-первых, жадный, во-вторых, он там никому... Да он даже если там всем раздаст деньги, он же туда вернуться не может, он уже политический труп, это совершенно очевидно. Вот меня другое удивляет. Вот правильно же Вячеслав говорит, что Янукович вор, да? А можно узнать, а почему этого вора не выдают Украине? Уже доказано, что вор купил на Рублевке за 52 миллиона долларов наличными дом. Вы видели вообще президента какой-то страны, который может наличными в грузовике привезти 52 миллиона долларов и дом купить, не торгуясь? Сидит, кстати, в Сити его, вся его бригада развеселая. Сыновья там и так далее. У нас в Москва-Сити сидят. Торговый дом создали.
И будут сидеть.
Да, торговый дом создали. Почему его не арестовали?
А он инвестор.
Что значит инвестор?
А он 32 миллиарда привез в Россию.
Нет, ограбил украинский народ и привез сюда.
Инвестор.
Преступник. Нет, преступник, его надо сажать.
Вам скажет инвестор.
Его надо сажать. Вот в этом как раз вся гнусность, лицемерие и подлость власти. Да? Они якобы говорят, что они там за порядок, мир, покой и русский мир, а сами жулики здесь пригрели. Он что хочет, то и делает, и никаких претензий к нему они не предъявляют. Это нормально?
Давайте еще один вопрос. Альберт из Нижнего Новгорода, из вашего любимого.
Да. Добрый день, Борис Ефимович. Это Альберт, Нижний Новгород. Тот человек, по проекту которого потом создали Рои. Кстати, о зомбоящике, который тире дуроскоп, и о сборе подписей и письмах Путину. Что мешает на Рои, к примеру, так вот там уже, по-моему, даже есть такие инициативы, создать инициативу, о путинском РАИ причем, да, который там 100% подтвержденный, каждый снился там голос, да, создать инициативу за якобы то, чтобы помочь Новороссии и проголосовать не 100 тысячами, а миллионами против этой инициативы. Что мешает, допустим, это сделать? Сейчас это уже возможно. Пожалуйста, разрекламировать и проголосовать миллионами против инициативы за то, чтобы помочь Новороссии. Почему такое не сделать?
Альберт, ну, это такой интернет-фокус, да, вы предлагаете. А вообще-то речь-то не о фокусах и игрушках идет, а речь идет о жизнях людей. Я еще раз вам говорю, мы можем с вами собирать подписи, это важная вещь, безусловно. Но лучше не в интернете собирать, а вживую, да. Но я считаю, что должны быть акции прямого действия. Должно быть антивоенное движение в России. Мощное антивоенное. В Нижнем Новгороде, моем любимом, оно должно быть. Оно должно быть в Москве, в Новосибирске, в Красноярске, везде. Вот когда люди будут выходить с требованием прекратить, вывести войска и, в конце концов, заключить мир и перестать вмешиваться в дела там, суверенного государства, когда это станет идеей повсеместной, тогда не нужно будет никаких ухищрений. Там, знаете,
а пока возобновились бои за Донецкий аэропорт. Видите, миротворчество идет полным ходом.
Послушай, Михаил, совершенно очевидно, что все эти разговоры – это дымовая завеса. Если направлялись колонны, я сегодня в Фейсбуке выложил у себя, можете посмотреть, какие колонны идут по трассе Луганск-Краснодон.
Но вы же не телевизор.
Я не телевизор.
Вам не поверят.
Когда огромный... Что значит, это не моя запись, это запись украинцев, которые около Краснодона.
Да, едут какие-то броневики, вам скажут,
нет,
что это армия ДНР.
Едут танки. Колонны
безграничные. С символикой?
Едут БТРы. В том-то и дело. Если бы они даже не символика ДНР едут. Они едут в замок. Понимаете, они же стесняются показать, что они ДНР. Они бы взяли тогда ДНРские флаги, там, и слава богу, мы знаем, как они выглядят. Нет, они с замазанными номерами, они без опознавательных знаков. Ребята одеты вроде в российскую форму, но опять без опознавательных знаков. Но главное это...
Это вот она, гибридная война.
Послушайте, но главное, эта колонна не имеет ни конца, ни края. И концовка там, это еще вереница этих самых бензовозов идет.
Ну, нормально, она, оккупационная армия размещается,
как вы думаете,
на занятой территории.
Если Путин одной рукой дает указание, которое Шойгу выполняет, о направлении туда там тысяч военных и сотни единиц техники, а другой говорит о мирном плане, что из этого является правдой?
И то, и другое является реальностью. С одной стороны, силовое давление на Украину, с другой стороны, принуждение ее к капитуляции. Завтра он потребует, я не знаю, отступить до Киева от них. Или до Днепра.
Ну, он же сказал там в разговоре с Борозу, что он за две недели до Киева дойдет.
Они опровергают.
Кто опровергает?
Да все эти.
Они сказали, что его неправильно поняли.
Знаете, не тот контекст.
Да, не то, вы знаете, это, кстати, у них сейчас в последнее время тоже уровень неадекватности зашкаливает. Путин на днях сказал, что нужно, чтобы киевские власти начали переговоры о государственности, я подчеркиваю, о государственности Новороссии. После этого Песков стал тут же говорить, что Путина неправильно поняли. Взять сайта Путина, kremlin.ru.
Они это не сайт... успели поправить еще.
Да, нет, они уже не успевают поправить, все уже там, скрины все сняты, да? Что там впрямую написано, что переговоры о государственности, то есть о марионеточном государстве, да? Вот, поэтому то, что они их неправильно поняли, они пусть рассказывают. Пусть они выложат телефонный разговор. спокойно. Они же обещали выкладывать. Пусть выкладывают.
Слушайте, есть мастера, которые могут что угодно смонтировать.
Послушайте, там же тоже пишутся эти разговоры. Он же с Борозу говорил, а не с дядей там Вани, да, из деревни Пупкина.
Борис, мы говорили о тупике, а выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало.
Выход из тупика Путину предложить очень просто. Вывести все войска, сесть с Порошенко за стол переговоров и договориться о мире. Подписав, кстати, новый договор, который предыдущий договор Путин, к сожалению, уничтожил. Договор 97-го года он вероломно нарушил. О мире, сотрудничестве и партнерстве. Вот, собственно, какой выход из тупика.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.